Вы слухаете подкаст «Гісторія на свободі». Ён таксама доступны ў відэафармаце на Ютубе.
Якія рэгіёны існавалі ў Вялікім княстве літоўскім у 17 стагоддзі? Як і калі назва Беларусь напоўнілася палітычным сэнсам? Дзе праходзілі межы Беларусі ў 19 стагоддзі? І якія ў 20 стагоддзі прапаноўваліся варыянты назвы для радзімы беларусаў? Пра гэта і пра іншае мы пагаворым з гісторыкам, які апошнім часам займаецца палітычнымі сімвалямі Беларусі, доктарам гістарычных навук, дацэнтам Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андреем Катлярчуком. Добры дзень, Андрей.
Добры дзень.
Вы шмат займаліся 17-м стагоддзям, пісалі пра Кейданскую унію і пра іншыя падзеі і даты таго стагоддзя. Якія рэгіёны існавалі тады ў Вялікім княстве літоўскім? Як яны называліся і дзе знаходзіліся?
Так, конечно, Вялікае княство літоўскае, як і іншыя краіны, складалася з розных рэгіёнаў. І вось, калі яшчэ ў 16-м стагоддзі рэгіёны, ну як так сказаць, больш-менш плаваюць, можна знайсці Беларусі і каля Новгарада, і каля Пскова, то 17-е стагоддзе паказвае, што адбываецца лакалізацыя такая досыць канкрэтная ў усіх рэгіёнах. То бок мы маем Літву, якая знаходзіцца і на тэрыторыі сучаснай Беларусі, і на тэрыторыі сучаснай Літвы. Нагадаю, што Ковінскі павет, Велікамірскі павет, гэта літоўскі паветы, гэта не Жамойці, яны знаходзіліся ў гістарычнай Літве. Потым мы маем Беларусь, і яна лакалізуецца там, дзе сёння ўсходняя частка краіны, гэта Полацак, Віцебск, Магілёв, Гомель. Мы маем таксама Палесе, і нават часта Брэсцкае ваяводства называюць Палесскім ваяводствам, і нават ёсць мапы і асобныя толькі Палесе. Вось. І Палесе гэта давняя назва, бо узгадваецца ўпершыню яшчэ ў 13 стагоддзі. І мы маем Падляшча. То бок той рэгіён, які сёння ў асноўным Польша, але нейкі кавалак ёсць і ў Беларусі. Вось мы маем 4 рэгіёна, якія узгадваюцца падарожнікамі. І, канешна, як мы сёння ведаем, адна з назваў зрабілася назвай краіны. І можна патлумачыць наступных адказак. Чаму? Але з гістарычнага пункту гледжання, напэўна, кожная з гэтых назваў мала нейкі патэнцыял быць назвай краіны. Але я магу потым, адказуючы наступнае пытанне, растлумачыць, чаму Беларусь спачатку мела найлепшыя шанцы в этой конкуренции.
А першим перайсці до наступных темаў, у мяне яшчэ ўзнікае пытанне ў сувязі з вашым вось гэтым адказам. А гэтая Беларусь, якая ўжо была ў 17-м стагоддзі, яна была натуральна ўзнікла ці ўсё ж ці штучна, бо цяпер ёсць людзі, якія кажуць, што гэта выключна Расія тады назвала Беларусь у 17-м стагоддзі вот Беларусю. А ці так гэта? Як вы лічыце проста з натуральнасцю гэтага працэса?
Так, гэта добрае пытанне. Я магу чытачоў і слухачоў адаслаць і гледачоў да мае кнігі пра Кейданскую унію ў тіні Польшы і Расіі. Было два беларускіх выдання, на спачатку была надрукавана на англійскай мове, але там я разглядаю вось гэта пытанне. І што цікава, па-першае, 17 стагоддзі гэта стагоддзе вельмі моцных трансфармацый. Руская вось гэта руская нацыя, якая існавала ў Вялікім княстве і кароне польскай, яна падзяляецца. Мы маем украінскі гетманат, мы маем казаччыну. Руская мова, якая была адзінай для украінцаў беларусаў, яна таксама пачынае падзяляцца. А вось. Але што па Беларусі, мы маем некалькі момантаў у 17-м стагоддзі. 1632 год кароль Рэчы Паспаліты легалізуе праваслаўную царкву. І адзіны епіскап, які працуе легальна, гэта Магілёвскі, епископ. І ось гэта єпархія, яна починає називатися, самі православні святарі називаються Білоруська єпархія. Ми маємо білоруський дистрикт реформатського збору. Тобто ось гэта старі кальвіністи, той дистрикт, який якраз розмістився там, де Полоцк, Вітебськ і бок Могильова, він називався білоруський. Ми маємо політичний проєкт Константина Поклонського, такий полковник, який грав поміж Росією, Польщею, Швецією, і який називався білоруський полковник. Тобто ми маємо. Но саме цікаве, про що я пишу в книгі, в 17 столітті утягом ось гэтай войны, ось гэтого потопу, ось гэтай невідомой войны, коли Россия пошла, эти московское князство пошло на Великое князство Литовское, нараджается політичная отзнака Беларуси. По-перше, это не царь, кто вырешил называть гэты регион Беларусью, регион Великого князства. Я пишу про это в книге. Першие указы царя Алексея Михайловича, и он пишет, что он взял литовские города, и он додает до своего титула, например, князь Полоцкий и Мстиславский, и коли з'являється вот это господар Белой Руси, перший відомий нам документ – это аховная грамота Кутинского монастырю, где царь упершиню называє себя господаром Белой Руси. То бок, хучей за все, як раз белорусские православные святары ему подказали такую идею, потом он себя последовательно починає називати великим князем литовским и господаром Белой Руси. У всех этих загадах і указах, які він друкує. І тут узникає цікава спречка за титулятуру. А титули в той час означають якраз і право на уладання, на суверенітет і так далі. І ось ми бачимо, що шведський король відмовляє царю у праві зватися великим князем литовським і господаром Білої Русі. Більш того, сенатори Великого князя Литовского пишут листа в Москву, где тлумачат, что ты себя называешь, и вы себя называете господаром Белой Руси. Але не, король польский, и он король Белой Руси. Это вельми важно. Мы маем Беларусь, как политичную, как бы такую одинку. Король польский и его дедичи отримуют вельми такой мощный протестный лиц в Москве. Такого николи не было, мы про такое николи не чули. Як так король Речи Посполитой, король так само Белой Руси. Але важно, что вот в этой войне, вот в этой политичной конкуренции, конфликтах, Беларусь з регіона набуває такої відтіння політичної одзінки Великого князства Литовського. І потім ми бачимо, що шляхта з гэтых воєводств Великого князства часто пише і ідентифікує себе з Білорусією. Згадаємо того ж Яна Баршевського, Рипінського. Яни пишуть про Білорусь. Ось, як регіон Великого князства Литовського.
Таким чином можна підсумувати гэтый ваш адказ, што назва Беларусь наповнілася палітычным сэнсам менавіта ў 17 стагоддзі. І гэта была выключна, так сказаць, унутры беларуская справа, а гэтаму не памагалі нейкія знешнія актары. Окей, пойдзем далей. А як справа з Беларуссю выглядала ў 19 стагоддзі? От калі паглядзець, дзе былі межы айчыны для тагачасных патрыётаў? Як яны адказвалі на гэтае пытанне, дзе твае межы, радзіма?
Так, гэта таксама вельмі добрае пытанне, бо пачнем з таго, што ў 19 стагоддзі кожны ведаў, дзе праходзілі межы Великого княства Литовского. Речи Посполитой. Але ніхто не ведал докладно, де проходять межи Беларуси, бо Великое князство було шматэтнічною державою, і ми маємо великую контактную зону, так звану історичну Литву, де живуть і балти, і славяне, і навіть білінгви, і про гэта відома навуці, люди, які говорили размовляли и на литовском, и на литовских, и на белорусских диалектах. Тому, где это межа, вельми важное пытание. И с початку почали про это писать наши классики, письменники. У меня есть артикул про Адама Мицкевича и конструкцию Беларуси. Вот. И там я как раз прошелся про то, как вызначали межи Беларуси. Винсент Дунин, Марцинкевич, Франтишек Багушевич, Александр Ельский. И там цікаво, что такой упевненности нема. Например, Дунин Марцинкевич в перекладе пана Тадеуша, и он пишет про то, что он пишет про Неман, он пишет про Двину, но он не узгадывает в околице Полесья, он не узгадывает Пинск, не Брест. Франтишек Багушевич, когда он пишет, что як то зерне в гореху Литвы находилась Беларусь, и он так само пишет от Вильни до Мазыря, от Витебска за малым не до Чернигова, там где Гродно, Минск, Могилев, Вильня, вы бачите, Брест и Пинск не узгадываются, вельми значные центры. Вот. Ян Ельский, Александр Ельский, пробачьте, между иншим, как раз он... И он користается речками, и он пишет, что белорусы так само живут уздовж Припяти, уздовж Нарева, это речка, вы ведаете, на польско-белорусском помеже. Але питание межи было науковым питанием, и оно потребовало значных сродков. И тут на допомогу пришло русское географическое общество. То бы вот это российское географическое товариство. Император хотел ведать, какие народы живут в империи, где их межи. Тому под это выдатковались великие гроши. И мы маем Евхима Карского, белоруса, який лечился белорусом, який займал вельми высокую посаду в царской администрации, ректор Варшавского университета. И он тягом нескольких годов робит великий проект, выдает 7 томов своих, своего опуса «Магнум белорусы», и там в вынику вот этих этнографических экспедиций друкуя карту белорусского, этнографическую карту белорусского племени. И это, конечно, была бомба. Царские жандармы не различивали, что карта и мапа отыграют такую великую роль, бо мы маем час национализма, мы маем час этнографических наций. Головный принцип национализму то, что каждая этнографичная группа и народ мае право на свою державу. И тут, как бы, вот эта мапа, она отыгрывает роль. Вот она, Беларусь. И она мае досыть ясные межи. Иншая говорка, что Ефим Карский не долучал Пинское и Брестское Полесье до этой мапы, а уже мапа БНР долучает. Больше того, и она берет трошки тих регионов, которые не належали до белорусских говорок, как Брянск, как Двинск, Даугавпилс. Але вот мапа, и она крыница виртуальной ментальной конструкции, бо она існує на папере, она існує в голове. И где Беларусь, это там, где ее межи. И межи робятся ведомыми в 19-м стагодзе.
Это мы ведаем, что один из теоретиков нации в 20-м стагодзе был сказал, что нации створают переписы, мапы и музеи. Так, это... Да. А ведаете, Андрей, цікаво то, что вы про то, что вы зараз говорили, слухать у сувязі з тим, що один з удзельнікаў наших ранейших передач на нашому каналі «Історія на свободі» професор Олег Латышонак розказував, що у 18-му і у 19-му, початку 19-го стагоддзя, межі Литви і Білорусі некілька разів совувалися. То Литва посовувалася на усход, то відступала на захід. І в цьому сенсі я вспомнив, що коли у 1773 році було была утворена эдукационная комиссия у Речи Посполитой и у Великого князства Литовском. Так комиссия у Великого князства Литовском складалась с двух округов беларускай і літоўскай. Ды вось менавіта ў беларускую акругу, беларускі аддзел уваходзілі Берасце, Пінск, Наваградак і Менск. Это ўжо 18-е стагоддзе. А пасля, бачыце, ў 19-м стагоддзе Берасцейшчына ўжо як бы не была фармальна, у галовах людзей не ўключалася ў гэтую Беларусь. І вось ідзем мы далей, і стварылася Беларуская Народная Республіка. Ці можна сказаць, што з абвяшчэннем Беларускай Народнай Республікі назва Беларусь пачала пашырацца ў свеце больш інтэнсіўна?
Так, конечно, роля Беларускай Народнай Республікі вялікая. І потым трэба, конечно, узгадаць, што Беларусь як назва, яна робіцца ўже, можна сказаць, мейнстрімам, яна робіцца домінуючай назвай ўжо на пачатку 20-го стагоддзя, да паўстання БНР, то бок гэта не БНР, якая знаходзіць назву Беларуская Народная Республіка. Я зверну вашу увагу на тое, што першая палітычная партыя называецца Беларуская Сацыялістычная Грамада, 1903 год, заснавана ў Вільні. Першая газета, наша ніва, якая выдавалася латінкай і кірыліцай, яна мала, як сказаць, пад назву «Першая беларуская газета з рисунками». Мы маем такі вельмі важны для беларусаў выданні, як Мацея Бурачка, Дудка беларуская. То бок ужо мы маем Беларусь як назву, якая укаранілася у беларускім кантэксце і культурным, і палітычным, бо мы маем палітычныя партыі. Таму як бы мы не бачым ніякіх дыскусій у 1918 ці 17 годзе, як называць краіну. У Мінску. У Мінску мы не бачым, там недзе спрычаюцца краёвцы ў Вільні, недзе там спрычаюцца польскія актывісты, і нават быў тэрмін белаляхія, які недавно Алексей Ластовскі, сацыолог, напісаў добры артыкул пра гэта, які таксама існаваў. Але для ўраду ў Мінску ясна, краіна Беларуская Народная Республіка. Калі мы кажам пра БНР, то БНР, конечно, была разнабаковай, но найбольш паспіховай дзейнасцю БНР была знешнепалітычная дзейнасць. То бок дыпламаты раз'ехаліся па всей Европе, делегацыі БНР удзельнічалі ва всіх буйнейшых конференциях па будучыні Европы. Парижская конференция 1919 года, приезжает белорусская делегация, украинская, литовская, польская. Кожная делегация несе с собой эти велизные, толстенные мапы, и они раскладывают их на столе, и они тлумачат, где тая краина, где межи. Один английский дипломат написал, что он не мог зразуметь, бо он побачил, что межи не совпадают, и каждая краина пропонует свой вариант межу. Больше того, некоторые университетские профессоры, которые были у делегации, чомусь опранули кашули. Ну, это такая демонстрация народа, этнографичной нации. И вот, вертаючи до БНР, мы бачим, что я трошки бачал збирать материал про Швецию. Вот у Швеции был такий посол БНР, Ісак Лур'є. Ён был з Пінску, ён мал габрейскае падходжанне, ён был гіперактыўны, як кажуць сёння. Ён друкаваў брашуры, ён друкаваў улёткі, ён звертаўся да ўрадаў скандынаўскіх краінаў. То бок ужо ведаюць, што існуе Беларусь, яны пачынаюць распаўсюджвацца, краіна Беларусь, не рэгіён Беларусь, а краіна, дзяржава Беларусь. За межамі Беларусі вось некаторыя артыкулы са шведскай прэсы тых гадоў, вось, напрыклад, гэты артыкул, што ў Мінску адбываецца першы беларускі кангрэс, ясна, што гэта першы беларускі з'езд, 1917 год, прэзідіум, абраны прэзідіум, ім кіруе беларускі палітык Серада, гэта Іван Серада, які быў знішчаны потым НКВД. І беларусы паставілі патрабаванне нацыянальнай аўтаноміі, гэта 1917 год, і беларусы абвясцілі Мінск сталіцай Беларусі. То бок такіх артыкулаў У 1917, 18, 19, 20 годах мы можем знайти просто сотни у европейской прессы. Это значит, что был якраз запущенный процесс распослужения звездок про Беларусь. Ну и нарешті треба пригадать БССР так само. Мы не будем казать, что БССР ничего не робила. С 1945 года БССР это де юре незалежная держава, бо она член ООН. И вот мы что маем? Мы маем, например, я выставлял в Фейсбуке, белорусские дипломаты в Нью-Йорку, и они такие были, працевали в 83-м году, снова, не первый раз, надруковали буклет про Беларусь на английской мове, который подчас ассамблеи раздавался делегациям амаль что 200 краинов. И что там мы маем? Мы маем там мапу Беларуси, мы маем, что Беларусь – это суверенная краина. Мы маем столица Беларуси – Минск, национальная валюта – рубель. Больше того, написано так, что Беларусь и Украина – один из 15 советских республик, которые имеют суверенный независимый статус, право выхода из СССР, право дипломатических взносин и право заключения международных домовок. Беларусь имеет ровный статус с СССР. И это как бы отримали делегацию всех стран света, разумеете. Больше того, про белорусов написано, но это как бы с советского пункта гледжання на огул крамола, я цитую. Белорусы – нащадки славянов, которые, будучи изолированными от России, культурно ориентовались на Запад. Кропка. Это 1983 год, это ААН, это буклет на английской мове, то бок и БНР, и БССР зробили свой внесок у распосуджування назвы Беларусь у свете. Тому мы маем, может, 91-й год, мы маем закон, закон об назве Республики Беларусь. Коли в законе написано, что Белорусская Советская Социалистическая Республика теперь незалежная, и она имеет назву Республика Беларусь, або скорочена Беларусь. Эта назва не перекладывается, и она транслитеруется, больше того, и она транслитеруется згодно белорусскому вымовлению. 1991 год.
Дякую, Андрей.
Дякую вам.
На сувязі був доктор гістарычных навук, дацэнт Інстытуту гісторыі Упсальскага універсітэту ў Швецыі Андрей Катлярчук. Мы працягнем гэтую гутарку праз тыдзень. У празе для вас працаваў Сергей Абламейка.
Вы слухали подкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.
Подкасты «Радио Свобода». Мова про мову. С Вінцуком Вячорком.
Вітаю, шановное спадарство. І знову про незауважнае багацце беларускай мовы, про выпадкі, калі нашым двум-тром словам адпавядае толькі адно суседскае, скажам, расейскае, хаця бывае, што і польскае, і ангельскае. Эпоха кампутарных перакладнікаў пакуль не надта спрыяе зберажэнню беларускай лексычнай шматстайнасці. На жаль, многім, хто вяртаецца да беларускай мовы, кампутарны перакладнік з расейскай, той жа Google, здаецца хуткім і простым спосабам напісаць беларускі тэкст. Але ў кампутара мазгі механічныя, ён банальна не ведае, што расейская «любовь» по-беларуску «любоў» ці «каханне», якія спалучаюцца з рознымі словамі. «Каханне» – мужчыны і жанчыны, яны «каханкі», а «любоў» – мацярынская, сыноўская, любяць бацькаўшчыну, любяць прыроду. Зрэшты, акурат гэты прыклад ведаюць многія, нават не абазнаныя ў нюансах беларускай мовы. Зазначу толькі, што выразнае лексычнае размежаванне паміж словамі «любіць» і «кахаць» у беларускай мове робіць яе адметнаю не толькі ад расейскай, дзе любіць жену, але і ад польскай, дзе мама, коха, дзеці, і ад літоўскай, але аб'ядноўвае з украінскай. Кахаць безасабова можна толькі метафарычна, як у гэтым вершы Ніла Гілевіча.
Я хожу за каханым у твае краявіны, і шепчу як признання: о мій край дорогий, знов несу тобі у сповідь і тривоги, і кривди, і надії, і втехи, і любов, і грехи.
Музика Ігора Лученка, співали «Віраси». Хоча цікаво, що дієслови «кахатися» і «любіться» – синоніми, і обидва яны менавіта про закаханих. Народная пісня «Конь бяжить, земля дрижить».
Любіліся, кахаліся, йох, ласталки в стрехе, а тепер ми расстаємся, йох, ягодки в лесі, а тепер ми расстаємся, я ягодки в лесі.
Співав наш великий тенор, якого так і не признали у БССР, Міхал Забейда Суміцький. Ластовки в стресі не тому, що яны переживають стрес, а тому, що їхнє житло – страха дому. А слови «кахатися» і «любіться» – пригожіє і поетичне. Їх нельга перекласти одним словом на російською. І яны куди лепшіє за убогіє кальки на кшталт «заніматися любов'ю». Ще пара білоруських словов. По-російську «знать», по-білоруську і «знать», і «ведать». Часто старанные вучні унікають слова «знать», думаючи, що яно русізм, і переносячи у білоруську мову російську матрицу. Усе «знать» передають словом «ведать». Збідняють мову, бо гэтыя слови у нас не взаємозаміняльныя. Ще Вацлав Ластоўскі категорично заявив у своїм хрестоматийним словніку:
«Белорусская мова строго разрожнивая – знать и ведать. Можно человека знать по его ознаках физичных, але не ведать, что он такое у своей души. Я не знаю, кто зрабил, але ведаю, что благо зрабил. Знать дурня по червоной шапце».
А знание Ластовский передает словом «веда» – «наука веду дае». Ян Станкевич показывает розницу на прикладах. Мы знаем своих людей, знать життё, знать историю, ну, до речи, и знаться на истории, иметь специальные опознания. Отсюль слова «знався», «мовознався» и подобные. Ян Станкевич протягивает. Можно знать кого особисто, знать кого шчуток, с выгляду. Собаки его знают. И фразеологизмы соковитые приточивая. Знаешь ты куриные цицки. Это бок ничего не спознал, не знаешь. А ведать можно нечто конкретное. Никто не ведая, я кто обедая. И он сам не ведая, куды податься. И знов же жменя сталых выразов. Не ведать, куды руки деть. Бог ведая, что. И нават ведая он только з носу ды ў рот. Але да інших прикладов багаться мови. Сергей Михалок, Рамонки.
Знов будуєш на домах, гнёзды парочки буслов, і пяють для всіх дарма. Это мой вольный шлях, и на всех континентах мир, и рамонки на твоих устах.
Мовная стилистика песни накрученная. Это мой у натуры дах. Мяркую, песню перакладалі з расейскай, можа нават аўтаматычным перакладнікам, і рэдагавалі пасля. Толькі так можна патлумачыць, чаму творца называе намаляваны ім фантастычны фэст «гэта мой прыдуманы мір». Магчыма, ў паэтычным арыгінале быў прыдуманы мір. Гэта значыць паралельны свет, а зусім не спакой. Хаця хто ведае, калі ў гэтым свеце Ахмадынаджад скача з баракам, то можа паэт меў на ўвазе і мір. У расейскай мове такая гульня сэнсаў магчымая без змены слова. Усе ведаем пра дваістае прачытанне назвы раману «Вайна і мір» Лява Толстоя. Была ў песні рыфма «Вольны шлях на тваіх губах», але нехта пільны, а можа кампутарныя мазгі, палічыў слова «губы» русізмам, памяняў на «вусны», у выніку парушыўся беларускі націск. Трэба на «вуснах», а не на «вуснах». Дарма, слова «губы» і найперш «губа» в адзіночным ліку таксама ёсць у беларускай мове. У фанетыцы маем тэрміны «губна-губны», «губна-зубны» гук. Скажам, беларускі гук «в» – «губна-губны», абедзве губы яго ўтвараюць. Расейскі «в» – «губна-зубны», бо зубы змыкаюцца з губай. Ёсць выраз, чаго губу раскатаў, так няўхвальна кажуць пра чыесьці завышаныя чаканні. Таксама «есці на ўсю губу», «жыць на поўную губу», «браць у губу». синонім «бачить шкляного бога», «капиліць губу», «кривіться». «Але» – передавати нечто з вусна у вусни, укладывать у вусни. Офіційні довідники слова «вусни» фіксують тільки у множному ліку, а в народно-діалектній мові нормально вживається в одиночному ліку, причому у двох формах – одна «вусна» і одна «вустіна». Однокоренёвый приметник – вустный, отказ, например. Слово однокоренёвое – звустье. По правде, розницы в значении двух слов нема. А может, пара белорусских слов «губы» – «вустны» стилистично отповедая российской пары «губы» – «уста»? Вось верш Олега Мінкіна «Нясвіскія партрэты».
І раптом уразіў загадкавы позірк жанчыны ў манерна абражанай позе. І доўга глядзеў я ў здзіўленні маўклівым у бездзень вачэй, прыцягальных і кплівых. І губы, знаёмыя, прагныя губы, такія ж мяне сцалавалі да згуб.
Арыстакратычныя абліччы вымагаюць адпаведнага стылю, і слова «губы» ў ім аказалася дарэчы. То дарма і ляпісы брута ад яго адмовіліся. Мае беларуская мова і нелітаратурныя словы для вуснаў. Ёсць дыялектныя ды прастамоўныя грыбы, як дам па грыбах. Грыбаздзіла – губасты. Ёсць лупы. Цікава, што ў расейскім прастамоўі гэтае слова можа абазначаць вочы, а ў беларускім – вусны. Лупы адквасіў. Лупы адставіць – зафанабэрыцца. Лупы надуць – пакрыўдзіцца. Лупы адвесіць – стаць няўважлівым, вялым. Дыялектны слоўнік зафіксаваў рытарычнае пытанне з вёскі Кураполля Пастаўскага раёну. Для чаго лупы ў горадзе красяць? А больш-менш неўтральна слова «лупы» ўжываецца да жывёлаў. У каня лупы – верхняя і споднія. Нашае слова «лупа» – гэта бясспрэчны балтызм. Па-літоўску так і ёсць «лупа». Толькі не падумайце, што я разгромна крытыкую Міхалка. З вялікай павагай стаўлюся да ягонага творчага шляху, да таго, што ён прыйшоў да беларушчыны. І дзякую яму, што даў мовазнаўцу матэрыял для развагаў. З вамі быў Вінцук Вячор.
Вы слухалі падкаст «Радыё Свабода».
Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе svaboda.org.
Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам.
Свабода.орг. Ваша свабода.
Внимание, забор аккуратно идет на первое.
С автоматом, блядь.
Да ну.
Спасибо, ребята, спасибо. Мы стремились вперед.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Сказано разработать, сделать лагерь, сделать лагерь. Лагерь на сколько будет? Для населения. Я оставлю скажу голову, получается, перед нам их держать, пока все не спокойно.
Привітанне. Мене зовут Дмитрий Гурневич. Я журналіст Радіо Свабода. Гэты падкаст называецца «Красаўцы. Вайна з народам у жніўні 2020-га». Ён расказвае аб пратэстах пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі з перспектывы сілавікоў. Не толькі пра іх падрыхтоўку і сам гвалт, але пра іхныя страхі і слабасці. Пра тое, як усё выглядала знутры. Менск жыў у святочнай атмасферы. Лета, сонца, сцягі, мора людзей, усмешкі. Адчуванне еднасці і блізкай перамогі. А сілавікі на нейкі час зрабіліся незаўважнымі.
Ну, вообще, міліцыя устала работаць кожны дзень.
Узгадвае Александр Азараў з Байполу.
Як я гаварыў, не было смены. Міліцыя была задзейсана вся. И, соответственно, в этом подавлении участвовал в основном ОМОН, различный спецназ, ну и ГУБОПИК по воле Карпенкова. Вот, они работали вообще без перерыва. Они были измотаны очень сильно и, видимо, ну, проявлялись таким образом свою агрессию.
Сапраўды, перажыўшы самы цяжкі тыдзень свайго панавання і заручыўшыся падтрымкай Москвы, Лукашенко заняў пазіцыйную оборону. Гэта не версія. Гэта факт, які пацвярджае і злітая прамова тагачаснага міністра ўнутраных справаў Юрыя Караева.
Первые четыре дня
когда группы атаки, которых уже знает даже президент, вместе с ОМОНом внутренними войсками спасли страну, перевели это уже такое более как бы затяжное, но все же более спокойное русло, где у нас появилась возможность подниматься, уже планировать, а не просто отбиваться, уже нападать самим и в конце концов перейти к захватам превентивным или на расходе, или во время, но и к преследованию противника. Вот так в Чечне.
Инструкция Караева силовикам простая.
Преследуйте тех, кто угрожает нам с вами, мы особенно скрываем. Все бросайте и находите эту тварь и убирайте.
Реалізацыі гэтага пляну не давялося доўга чакаць. Пачаліся арышты, затрыманні, уцёкі з краіны. Увесь міліцэйскі апарат быў накіраваны менавіта на палітычныя рэпрэсіі, якія адсунулі ў бок нават крымінал і іншыя злачынствы ў краіне.
В этом году результаты работы именно по, будем, ну, на работу тоже, конечно, обращать внимание, но никаких вопросов по учету инвестиционной дисциплины не должно быть никому претензий, ни тому участковому, потому что мы заняты раз.
У размове удельничаются Александр Бурсуков, який до 29 кастрычника 2020 года займал посаду наместника министра внутренних справов, а теперь является помощником Лукашенки. И Виталь Козлов, первый наместник начальника управления внутренних справов Мен облвыканкама. Аудиозапись, зроблены 7 вересня 2020 года.
Второе, вот за убийство, за там какие-то тяжкие семейные, бытовые, за дорожные. Все, это опускаем, в следующем году начинаем подводить итог. Только общественно-политические мероприятия, а это все как положено. Я Мишу сказал, что мы с ночью будем подводить по убийствам, тяжким телесным, бытовой и дорожным, когда все люди у нас задействованы. У нас пошло там кривая справляться, но сейчас поэтому мы не подводим. Итоги в этом году по вот этим направлениям. Понял. Работаем только по общественно-политическим. Все вкратце, там, для себя можете там пометить где-то, но ни в коем случае никого не наказывая.
Я понял.
Все внимание должно быть сосредоточено именно вот на этих мероприятиях. Все запрещены проверки в этом году. Все, до конца года запрещены.
Силовикам гарантовали недотыкальность.
Если кто-то вдруг приедет, начнет проверять наших, да, вот и кто-то окрут, сразу звонок мне.
Я понял.
Мы сразу отреагируем. В том числе, если будет кого-то допрашивать, а кто-то ОМОНовца какого-то допросить, что с этого, как его, я имею в виду, со Следственного комитета не так начнут допрашивать, тоже информация должна сразу выходить нам.
Значит, понятно.
Да, там реакция будет моментальная. Как по ГОМе выгнали, так еще дело возбуждать. Все, вопросов никаких нет.
Понятно.
Кто там попытается там как бы так каким-то образом надавить на наших сотрудников. Все усилия на общественно-политические мероприятия. Все, работайте вот как в таком ритме, как мы работаем. Поэтому у нас есть шанс просто сделать задел такой. Я уже так я некоторым говорю, ничего не укрывайте, все возбуждайте, вот и бытовые, все это, чтобы оно было и дорожное, все, чтобы в следующем году достойно выглядеть.
Пачалі адрасна вылаўліваць пратэстоўцаў і запалохваць. Не цураліся нават самых цынічных метадаў, такіх як пагрозы пазбавіць бацькоўскіх правоў. Гэта фрагмент размовы Віталя Казлова з Раманам Мельнікам, які да траўня 21 года займаў пасаду начальніка галоўнага ўправлення правапарадку і прафілактыкі Міністэрства ўнутраных справаў. Аудиозапис зроблены 10 вересня 2020 года.
Сейчас мне звонил Петришенко, вице-премьер. Значит, вот то, о чем мы говорили про с детьми, значит, вот дословно, я себе записал. Женщин с детьми идентифицировать, большая просьба. Материалы направлять в комиссию по делам несовершеннолетних, так как помимо того, что они являются участниками несанкционированных акций, так еще и ставят в социально опасное положение детей, зная, что их действия не законны и так далее. Снимать на видео заседание комиссии по делам несовершеннолетних и так далее и тому подобное.
Але была ўсё ж категория белорусов, якую нават силовики боялись чапать.
Да, работяги надо осторожно. Я всегда говорил о том, что тут как бы с кондачка не пойдешь, блядь. По голове не надаешь, а...
Силы средства есть, но не хотелось бы...
Не хотелось бы, да.
И это зразумело. Бо яшчэ некалькі дзён рабочыя заставаліся рухавіком і надзеяй пратэсту. Вось прыклад з аднаго гарадзенскага прадпрыемства, дзе кіраўніцтва, пахіліўшы галовы, слухала прэтэнзіі рабочага да Лукашэнкі, якога ён назваў былым прэзідэнтам.
Он не можа разабрацца і не можа звязаць нармальна, абраціцца к сваім людзям. Везде угрозы. Скажите, пожалуйста, вот здесь, что стоят, это уголовники? Это уголовники? Это люди, не, которые не работают? Это наркоманы? Это пьяницы? Это рабочий народ? У них есть свое сознание. Что этим людям заплатили? Вчера что? Всему городу заплатили? Да заплатите по 10 копеек, какую сумму вывалится это? Люди вышли своим сознанием, с семьями, с детьми. Я горжусь действительно своим белорусским народом. Мне не надо, не надо, не нужно ни Россия. Мы должны быть одни с нормальным, честным руководством. По главе такой же самый должен президент быть честный, как и мы.
Але ситуация начала меняться, когда Путин и Лукашенко упершиню после выборов поговорили по телефоне, и когда керавник Кремля выказал своему менскому сябру свою непохистную подтримку. Менавито после этого начали затухать спробы страйков рабочих, а Лукашенко набрал уверенности, что его так легко не скинуть. Подчас наступного массового шествия протесту 23 жнивня ён облетел повсталы супроть его город на вертолете, после того, как люди уже разошлись. Высадился каля палаца незалежности, який нагадывал обложенную крепость. Официальные медии поширали видеокадры Лукашенко с сыном Миколаем у камуфляжа с автоматами у руках. Это был знак протестовцам и всему свету, что он не собирается отдавать уладу. Путин пообещал при потребе дослать на допомогу отделы российской национальной гвардии. Режим распачал контрнаступ супроть народного руху. У наступным фрагменте прогучить слово, якое мы выбрали для назвы нашего подкасту.
Внимание, забор Гродно идет на первое.
С автоматом, блядь.
Да ну.
Серьезно? С автоматом.
Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо вам, ребята, спасибо. В долгу не останемся. Спасибо. Ваша жизнь хорошая, вы ее будете все вспоминать. Спасибо. Но не расслабляйтесь.
Вооружил нас это сына, блядь. На зубов. Пистолет, автомат, я понимаю, просто.
Ребята, спасибо вам. Вы красавцы.
Это шоу какое-то. Я думаю, он страшно испугался.
Светлана Алексеевич.
Он же там говорил, что там американцы смотрели с космоса на него, да? Ну, как это чушь там это нес. Я думаю, что он страшно испугался. И в то же время вертолет же там вроде бы был наготове, а в то же время он играл какую-то роль, которую он сам себе придумал. Я думаю, что он борется не только за собственную власть, он и за свое место в истории, только он его извращенно понимает. Так же, как и Путин. Они просто извращенно понимают свое место в истории, но они думают, они не понимают, что о них история напишет. Что это было потерянное время. То есть, что они нас окунули в пропасть. Не мы, а они.
Силовики отчували себе абсолютно беспокарано. У жодзяни милициянт удары утвар жанчыну, якая хотела знять поводзины силовиков на телефон. За гэта начальство вырашило яго похвалить. Мусим попярэдзіць слухачоў, что усе размовы силовиков мы покидаем без абавязковага ў іншых ситуациях цензурнага умяшання. Мова, якой размаўляюць тыя, хто нібыта ахоўвае закон і парадак, вельмі істотна іх характарызуе, магчыма, і тлумачыць многае ў іх дзеяннях, паказвае іх сапраўдны твар.
Па этому жодзінскому нашаму случаю разбіраліся там, дзе...
Я мне ў косень вчера голову Віталі задурыў.
У гэтым эпізодзе размаўляюць Віталь Казлоў і памочнік Лукашэнкі, былы міліцыянт Ігар Яўсеяў, які ў 2010 годзе асабіста збіваў журналістаў на плошчы пасля выбараў прэзідэнта.
А чё разбірацца? Нехер было ім весці ў лісо з этой, то на аднаму пакажы лицо, то второму. Он паказаў. Ні ў коім случае то хлопца нельзя наказваць.
Так я сам сім вчера разгаваривал, уже люди говорят, ну наконец-то хоть кто-то среагировал.
Ну, правильно сделал. А кто это, Виталий? Кто?
Это участковый, мой старший участковый.
Дали, молодец.
Барановский.
Как его фамилия, Виталий?
Барановский Николай.
Ну, молодец, блин.
Он бывший боксер и...
Ну, я так и понял. Так красиво. Ну.
Хорошо,
как
что...
его Барановский Николай?
Барановский Николай. А отчество сейчас.
Да, и дай телефон, я ему позвоню, чтобы...
Телефон я сейчас должен уточнить.
Виталик, дай телефон мобильный, я ему позвоню, хлопцу приятно будет. Не, если надо, я вмешаюсь. Правильно сделал, блядь. Видишь ли, она, блядь, решила помочь. Ну, решила, так помогла, блядь.
Но в основном издевались и били тех, у которых садистские наклонности.
Говорит Александр Азаров. Байпол.
Не все били, даже не все ОМОНовцы били, не все солдаты внутренние войска били. Я знаю истории, когда сотрудники внутренних тех же войск задержанных отводили за угол и отпускали. Забирали их у ОМОНа и потом за углом их отпускали. То есть по-разному. Вот били не все. Ну и шла пропаганда очень большая среди вот этого низшего слоя правоохранительных органов. Это люди малообразованные, приехавшие в основном из периферии, из деревень. Они не думают о каких-то высших материях, им вообще без разницы. Им нужен чарка и шкварка, как говорит Лукашенко. Да? Им дали квартиру, зарплата нормальная и все. И он выполняет любой приказ. Я даже уверен, что если поменяется у нас власть, даже когда поменяется власть, эти же люди будут бить сторонников Лукашенко с такой же злостью и остервенением. Вообще без разницы, кого бить.
Некоторым не было все ровно.
Я думаю, что уволилось максимум до 1000 человек. Но увольнение продолжается и по сей день. Многие не уволились именно из-за контрактных, потому что выплачивать такую сумму очень тяжело для семейного бюджета. Но сейчас, я знаю, очень многие ждут просто окончания контракта и уходят по соглашению сторон без выплаты. То есть эти люди увольняются регулярно. У меня очень много знакомых, которые уволились там через полгода, через год, через там полтора, и продолжают увольняться. Ждут вот этого срока, и все, пишут рапорт, и до свидания.
Вага силовиков и у так полицейской державе узмотнилась еще более. Яны стали беспокаранной кастой, якой дозволено абсолютно все. Роль уголовной репрессивной одинки узял на себе Губазик, Головное управление по борьбе с организованной злочинностью и коррупцией. А его былый керовник Николай Карпенков был призначен наместником министра внутренних справ.
Поэтому президент говорит, что если прет на тебя, если прет на тебя, применять оружие получается вот нелетальное, вот, по ногам, живот, по яйцам, чтобы понял, что он творил и что он делал. Когда придет в сознание, либо покалечить, либо изувечить, либо убить, применять оружие прямо в лоб, прямо в лоб, прямо в лицо, прямо туда, после чего он уже никогда, получается, не вернется в то состояние, в котором он находился. Ну, отвечают. Не будут ли военно-головного ну и туда ему никакого. Президент сказал еще, в декабре месяц, со всеми вот этими вот моментами, которые на улице есть, она жила. Сказано о разработать, сделать лагерь, сделать лагерь, ну не для военных, прям, не интернированных, да, а лагерь на особо сороковых, такой сорок для отселения. Поставить короче проволоку, получается, передать, там их держать, пока все не успокоится.
За два года яны перетворили у таки концлагер усю Беларусь.
И здесь промашка оппозиции, что они не проявили большую активность.
Говорит Олег Алкаев, былы начальник Володарки.
Не приняли радикальных мер, ну и правильно сделали. Потому что та публика, которая была на улице, она не способна к радикальным мерам. А те, кто более-менее способны, ну они оказались не в том месте уже. Я сейчас объясню, почему здесь не было вот такого радикализма. и почему его и не будет. Вот колонию возьмем, там 2000 примерно человек, средняя колония. Но когда я работал в Новосадах, там было больше 4000 человек. На вышках всего 4 солдата с неполными магазинами даже патронов. Казалось бы, эта масса, да, может снести любой забор. Но возьмите там 1000, даже человек 200, вот в одну точку навалятся. Они повалят, повалят просто. Но первые 10-15 погибнут. И вот таких первых 10-15 в колонии не находилось. Все мечтали о свободе, но когда вопрос, это кто же пойдет? Так, так и в этом случае. Можно было повернуть толпу там на резиденцию президента, на МВД, на КГБ, на какую-то войсковую часть. И первые погибнут. Вот, первые погибнут. И это тоже все понимают. Подставлять гражданских лиц, там женщин и мужчин, неважно кого, вот в эту первую пятерку, десятку, как бы мягко сказать, это варварство, да, и не совсем порядочно. Вот. Потому что мы имеем дело с авторитарным режимом, который не остановится, будет применять силу и оружие, по ним будут стрелять. Это все знали. Здесь наступает вопрос. А можно ли это практически сделать? Да, можно. О чем я говорил? Если переходит на сторону народа организованная воинская часть, а еще лучше организованный тот же самый ОМОН, спецназ и прочее, прочее. Да, там в пределах батальона что-то можно решить уже.
Еще несколько месяцев проходили массовые недельные марши, а реальная махчимость перемоги была уже страчена. С каждым тыднем почне расти узровень гвалту и репрессию. Светлана Алексеевич.
Во-первых, начнем с того, что никто из нас не ожидал, что на улице выйдет до 500 000 человек. Это было неожиданно, к этому никто не был готов. Ни старую оппозицию я не слышал, ни новую оппозицию никто не слышал. И у нас были шансы, и я думаю, это было вот когда был самый большой митинг, тогда, когда к стеле шли, и Маша Колесникова говорила, только не надо, потому что мы все боялись крови. Да? Там не боялись крови, а мы все боялись крови, как бы чувствовали, что ответственность. Я сама это не видела, но мне рассказывали, как старый человек стоял и не пускал людей расходиться, и говорил, не уходите, не уходите. Вот. И я так поняла, когда мне это рассказали, что он понял 91-й год. Вот бегали по площадям, кричали «Свобода, свобода!», да? А потом разошлись по домам. Как будто свобода, а вот она будет тут же делаться, тут же лидеры эти появятся какие-то. А надо было, видно, делать то, что делали украинцы. Вот во время вот Майдана, одного из Майданов, они, по-моему, несколько месяцев стояли там. Вот я не знаю, почему мы это не использовали. Почему-то мы были настроены. Это было очень красиво. Это было очень мирно. Все запомнили эту девочку, которая сняли кроссовки и стояли на этом, да? Это стало каким-то нашим, возник в мире сразу бренд Беларусь, куда не приедешь, это, да, вот, все вспоминали все это. Наш авторитет в мире, он за счет мирности, за счет того, что мы не хотели крови. То есть мы говорили, что уже другое время, 21 век. Люди должны иначе решать проблемы, и политики в том числе. Да, время другое, а диктаторы старые. Вот чем мы оказались. Чем сложность.
Поводле Алексеевич, белорусы отчули себе нацией.
Помню это ощущение, что идешь, и лица людей каких-то вдруг... Огромное количество красивых людей. Да? Я никогда не думала, что в нашем городе так много красивых женщин. Эти белые платья, это все... Это было, ну... Это было очень красиво. И ты понимаешь, что... Ты хотел бы жить среди этого народа. Вот среди таких людей ты хотел бы жить. Но ты их не видел до этого, их не было как бы. И вдруг они обнаружились.
Говорит Светлана Тихановская.
Опять же, из-за того, что мы находились в эйфории, нам казалось, что вот-вот наша победа, если бы не уходили с улиц, если бы на следующий день, неделю люди не выходили на работу, вот такое людям надо было предлагать, но как-то тогда все было, каждый сам принимал решение, казалось, что вот люди все поняли, и очевидно, что забастовки начнутся на заводах, что люди не будут уходить с улиц, не было такого прямого призыва. И, как вы говорите, очнулся и режим, где-то какие-то, наверное, договоренности о поддержке были получены, и начали массовые такие репрессии, и тогда уже начал в людей заселяться страх. И вот это все вместе в совокупности не дало нам быстро завершить начатое. Где-то чего-то не хватило. Но радует то, что люди не остановились. Радует то, что люди не сложили руки и каждый день потихонечку что-то делают, чтобы не дать режиму расслабиться. И режим тоже это знает. Знаете, легко, конечно, запугать людей с помощью оружия, с помощью насилия. Это такие методы действенные, скажем так. Но мы должны понимать, что белорусы, мирные белорусы, держат напряжение, и режим тоже.
У паспяховых мірных рэвалюцыях адным з вырашальных фактараў бывае пераход сілавікоў на бок народу. У Беларусі гэтага не адбылося. Улада засталася на месцы, і сілавікі надалей засталіся яе галоўнай апорай. Тыя, хто звольніўся, апынуліся або ў турме, або за мяжой, як былы следчы Астаповіч.
Если сравнивать с тем, когда я увольнялся, и с тем, что сейчас процент таких ярых ебатек точно вырос там, это 100%. Плюс пропаганда все равно, если каждый день в течение года-двух слушаешь, что это все проделки Запада, агентура собирается тут с России нас порвать, поработить и все остальное, я думаю, часть в это все равно поверит, как ни крути. Остальная часть – это молчаливые обыватели, которые хотят спокойно жить, но приходится с чем-то поступаться. Особых там предпосылок к тому, что сейчас прямо что-то изменится, и нас там сейчас накажут за все, что мы натворили, или мы просто там работу также потеряем. Нету.
Паводле Астаповича, звыклое житё для силовика лепшее за непэўныя перамены.
Пусть лучше будет так, вот все, чем эти никому непонятные перемены. А те, кто не занимает каких-либо должностей, это уже вторая сторона нашей медали, скажем так, как политического вектора, который выстраивался там в течение 20 лет. Это то, что его запугивают лишением самого главного у нас. Это даже для людей не жизнь сама, а работа. У нас все построено на том, что никакого запаса нету. Если ты теряешь работу, тебе уже в следующем месяце есть нечего. Но у нас каждый, там, я не думаю, примерно третий понимает, что если сегодня его уволят, через месяц ему уже коммуналка, которая съедает там 30%, остальные 50% это на еду. И все остальное там на 3 месяца накопить, потому что у тебя израсходуются ботинки, и тебе надо их купить. Ну, я даже следаком так жил. Потому что у меня не было своего жилья, у меня аренда жилья очень много съедала. Половина зарплаты у меня съедала дорога, коммунальные услуги и питание. И там процентов 40-30 остается на себя.
Силовики больш не абараняліся. Яны наступалі і помсцілі. І не толькі силовики. Злівы даюць уяўленне пра тое, што ў нападах на людзей, якія пратэставалі ў дварах, удзельнічалі і людзі з бліжэйшага атачэння Лукашэнкі. Ягоная прэсавая сакратарка Наталля Эйсманд і начальнік менскага АМАПу Дмітрий Балаба.
А я ещё не знаеце, дзе видел ещё ленточкі? На Грушевке проезжал. Вот как ГАИ ехаць, там вот новыя дома. Которая...
Поняла. Ну, вот. Дмитрий, ленточки это же вторично. Нам нужны головы.
Я знаю, что нам нужно, да? Назначено.
Ну, понятно, мегаполис это наша постоянная точка, там, где мы с вами возле Омы встречались. Ну, еще я не знаю, может быть, какой-то каскад, Боровая, и вот туда же съездить на площадь перемен, где мы были в прошлый раз на Червякова. Только пораньше. Посмотреть, что там они
посмотрели. Ну, давайте, определяйте, с чего начнем, я готов.
Вы, пожалуйста, Дмитрий Владимирович, нам не перебивайте эту...
Все, нет, но я знаю, что вы абсолютно ответственно относитесь к этим вещам. И я надеюсь, что сегодня охота у вас будет удачной.
Минуло 2 года. Полевание протягивается.
У подкасті використані записи телефонних розмоваў міліцейскага начальства, якія рабілі спецслужбы Беларусі. Гэтыя файлы з'явіліся ў сеціве дзякуючы групоўцы «Кіберпартызаны» і ініцыятыве «Байпол». Эксперты пацвердзілі сапраўднасць гэтых аўдыёзапісаў. Над падкастам працавалі Дмитрий Гурневич, Ганна Соус, Сергей Шупа, Дмитрий Волошкін, консультант Глен Кейтс.